Издательство «Эксмо». Джозефина Тей. Человек из очереди. Глава первая. Убийство. Был мартовский вечер. Между 7 и 8 у театров по всему Лондону установили турникеты, закрывавшие доступ на галерку и в партер. Бах, трах, бум. Звуки далеко не мелодичные, но они служили прелюдией к будущим представлениям, и для всех истомленных поклонников Фесписа и Терпсихоры, выстроившихся в колонны по 4 у врат обетованных, будь то последний бродяжка, не было ничего слаще этих звуков. Такое, правда, наблюдалось не везде. Возле театра «Ирвинг» всего 5 человек расположились на ступеньках у входа, явно предпочитая комфорт теплу внутреннего закутка у кассы. Греческая трагедия в этом сезоне была явно не в моде. «Плейбокс-театр» посещали исключительно снобы, которые к галерке относились с пренебрежением. Однако возле театра «Уоффингтон» 2 живые цепочки велись, загибались и, казалось, уходили в бесконечность. Уже давно величественный служитель прошел вдоль очереди и жестом простертой длани, отсекая все надежды, произнес сакраментальную фразу: «Отсюда и дальше только стоячие места». Итак, одним сокращением дельтовидного мускула, отделив зерна от плевел, он с олимпийским спокойствием проследовал сквозь зеркальные двери в ласковый уют вестибюля. Однако из длинной очереди никто не ушел. Тех, кому предстояло провести на ногах следующие 3, казалось, ничуть не опечалило выпавшее на их долю испытание. Они болтали и смеялись, поддерживая свои силы ломтиками шоколада в серебряных обертках. Только стоячие места, подумаешь, можно и постоять ради удовольствия еще раз увидеть, а вы и не знали. Мюзикл, родимый лондонский мюзикл, который не сходил с подмостков целых 2, а теперь шел последнюю неделю, исполнял свою, можно сказать, лебединую песню. Места в кресла и ложи были раскуплены давным-давно, и масса наивных девиц, не привыкших к очередям, толпилась у закрытого входа, поскольку на этот раз никакие подкупы и соблазны на кассиров не действовали. Казалось, весь Лондон жаждал попасть в Уоффингтон, чтобы сегодня еще раз устроить овации своим кумирам, услышать, что нового вставит в свой каскад дурачеств Голи Голлан. Тот самый Голлан, которого недавно извлек из провинциального небытия отважный менеджер и который, получив шанс стать известным, использовал его сполна. О, и еще раз погреться в лучах веселья и красоты, исходивших от Рэй Маркейбл. Этой кометы, внезапно появившейся на театральном небосклоне 2 назад и стремительно взлетевшей к зениту славы, затмив всех прочих известных и незаменимых. От Рэй, которая кружилась и танцевала, как листок, подхваченный ветерком, чья легкая улыбка Моны Лизы за 6 положила конец рекламной моде на белозубый оскал. Критики писали о ее непередаваемом обаянии. Ее горячие поклонники, тем не менее, пытались его передать каждый по-своему, прибегая к жестам и гримасам, когда не хватало слов. И вот теперь она, как и многое другое, из старой доброй Англии уплывала в Америку. 2 она пробыла с ними, и без нее Лондон покажется безводной пустыней. Да тут согласишься стоять хоть целую вечность, лишь бы увидеть ее еще в последний раз. Уже с 5 начало моросить, и время от времени легкий, но пронзительный ветерок, подхватывая морось, будто взмахом кисти, опрыскивал всю очередь от начала до хвоста. Однако и это обстоятельство никого не обескураживало. Погода явно вела себя несерьезно, и легкий дождик воспринимался как терпкий аперитив перед предстоящим пиршеством для зрения и слуха. Люди поеживались, перебирали пальцами ног и, как полагается истым кокни, использовали любую возможность поразвлечься, какую только предоставляла узкая, словно ущелье, улица. Сначала появились мальчишки-газетчики, верткие, с худенькими личиками и не по-детски настороженными глазами. Они промчались вдоль очереди, как степной пожар, и исчезли, оставив после себя обрывки реплик и шелест газетных страниц. Потом появился маленький уродец с ногами короче туловища. Расстелив серенький коврик на мокрой мостовой, он принялся завязывать себя в немыслимые узлы, пока, наконец, не стал напоминать застигнутого врасплох съежившегося паука. Его глаза вдруг зыркали на очередь из совершенно неожиданных мест. И от этого даже у самых нечувствительных мороз бежал по коже. За ним последовал скрипач, исполнитель популярных мелодий, который, судя по всему, пребывал в счастливом неведенье, что одна из басовых струн у него брала на полтона ниже. Вслед за ним одновременно появились исполнитель чувствительных романсов и нестройный оркестр из трех человек. Минуту-две они мерили друг друга недружелюбными взглядами, после чего певец, действуя по принципу «кто смел, тот и съел», с места в карьер жалобно затянул «все от того, что ты пришла ко мне». Но тут глава оркестрика передал гитару подручному и, широко расставив локти и вытянув руки перед собой, направился к тенору выяснять отношения. Тенор попытался было выразить свое полное пренебрежение тем, что продолжал петь и глядел поверх головы оркестранта. Однако вскоре обнаружил, что это довольно трудно, поскольку музыкант был выше него на полголовы и держался весьма нахально. Бедняга умудрился пропеть еще две фразы, после чего неуверенно смолк и завершил выступление горькими жалобами, перейдя на вполне прозаическую речь. А минуту спустя, извергая угрозы и проклятия, исчез в темной аллее. Оркестранты, не теряя времени, рванули сходу самую популярную танцевальную мелодию. Поскольку она более соответствовала современным вкусам, чем неуместное обращение к выцветшим сантиментам прошлого, все тут же забыли о несчастной жертве насилия над личностью и принялись притоптывать в такт. После оркестра, сменяя друг друга, публику развлекали проповедник-евангелист, а также человек, который сперва разрешал перевязывать себя внушительными веревками и со впечатляющей ловкостью тут же от них освобождался. Каждый, отработав свой номер, следовал дальше, но перед уходом проходил вдоль всей очереди от головы до хвоста, время от времени просовывая в редкие просветы между плотно стоявшими людьми свой истрепанный, но обладавший магической силой преодолевать все преграды, головной убор, прочувствованно повторяя «Спасибо вам! Спасибо! Еще раз спасибо!» Призыв, которому надлежало расположить публику к щедрым пожертвованиям. Продавцы сластей, спичек, игрушек, торговцы открытками, каждый со своим товаром успешно заполняли паузы между отдельными номерами этой развлекательной программы. Очередь добродушно расставалась со своими пенсами, вполне довольная немудреным развлечением. Но вот трепет пробежал по толпе. Трепет, который искушенному зрителю был прекрасно знаком и мог означать лишь одно. Складные скамеечки и стульчики были моментально убраны, свертки с едой исчезли и появились кошельки. Двери наконец-то растворились. Начиналась захватывающая, увлекательная игра. Что сулило им сегодня заветное окошечко кассы? Победу, то есть билет, или же поражение? Где-то впереди, у самой головы очереди, напряжение выросло настолько, что на минуту-другую основной инстинкт, призывающий англичанина всегда знать свое место, был забыт. Я здесь вполне сознательно говорю именно об англичанах, потому что шотландцу это чувство просто незнакомо. И очередь утратила свой математический расчет на первый-второй. Произошла небольшая давка, незаметная на первый взгляд концентрация сил, пока, наконец, очередь перед турникетом не приняла вид однородной, тяжело дышащей массы. Звяканье, опускаемой в прорезь монетки, означало, что впуск продолжается и что очередной счастливец переступил порог рая. Один этот звук заставлял стоящих сзади бессознательно напирать сильнее, пока передние не стали протестовать во всю силу своих сдавленных легких, и полицейскому не пришлось пройтись вдоль очереди, увещевая чересчур нетерпеливых. Подайте-ка назад, до начала еще пропасть времени. Напирать бессмысленно, это ничего не даст. Соблюдайте порядок. Время от времени вся очередь делала небольшой рывок вперед. Это происходило, когда счастливцы, стоявшие первыми, подвое и потрое откатывались от нее, как бусины разорванной нитки. Но случались и неожиданные задержки. Вот какая-то толстуха замешкалась и шарит в кошельке. Дуреха. Не могла, что ли, заранее приготовить нужную сумму? Будто почувствовав, что вызывает всеобщее негодование, женщина обернулась к стоявшему позади мужчине и раздраженно сказала. «Эй, перестаньте толкаться, уважаемый. Неужели даме нельзя спокойно достать сумку? Обязательно надо ее пихнуть?» Но человек, к которому были обращены эти слова, остался глух и нем. Голова его свесилась на грудь, и негодующий взгляд женщины уперся в верхушку его мягкой фетровой шляпы. Она фыркнула, резко отвернулась от него, шагнула к окошечку и выложила деньги, которые перед этим так долго считала. В тот же момент мужчина неожиданно осел на колени, так что стоявшие за ним едва не попадали, и тут же медленно повалился вниз лицом. «Да ему плохо», — произнес кто-то, но с места не сдвинулся ни один. «В наши дни...» Инстинкт самосохранения, призывающий ни во что не вмешиваться, находясь в толпе, стал столь же ярко выраженным, как общеизвестное свойство хамелеона в минуту опасности менять окраску. Может, кто-нибудь его знает? Но нет, таковых не нашлось. И все-таки нашелся человек, то ли более сознательный, то ли с большим чувством ответственности, который решился подойти к упавшему, чтобы оказать помощь. Он уже наклонился было к нему, но замер и вдруг отпрянул, будто его укусили. Трижды над толпой прозвучал истерический женский крик, и пыхтящая напирающая очередь внезапно застыла в полной неподвижности. Тело мужчины осталось одиноко лежать на мостовой, отчетливо видное в ярком круге электрического света, падавшего с крыши театра. И тот же безжалостный свет холодно блестел на маленьком серебряном предмете, косо торчавшем из серого твидового пальто, на рукоятке кинжала.